Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему такого заболевания, как гайморит. И наш сегодняшний гость – доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, кандидат медицинских наук Ксения Игоревна Карташова. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, рада всех приветствовать.
Ксения Игоревна, давайте мы начнем с такого вводного вопроса, что такое гайморит, вот какую-то характеристику этого заболевания приведем.
Ну, вообще, врачи-оториноларингологи не пользуются термином гайморит, потому что мы используем термин верхний челюстной синусит, как воспаление верхней челюстной пазухи. У нас есть у каждого человека две верхнечелюстные пазухи, да, в подглазничной области, две лобные пазухи в области лба и целая система ячеек решетчатого лабиринта, а также самая глубокая пазуха – это клиновидная. Синусит – это термин, который подразумевает воспаление пазухи. А какая пазуха? Локализацию указывает уже анатомическое, да, уточнение. То есть в данном случае правильнее говорить не гайморит, а верхний челюстной синусит. Просто пазуха открыта гаймором, и поэтому прижился такой вот термин. Но в практической оториноларингологии, в любых документах, историях болезни всегда указывается именно верхний челюстной синусит. Это, конечно же, очень распространенное заболевание, особенно в нашем Уральском федеральном округе.
Насколько я знаю, не менее 10% взрослого населения болеет гайморитом регулярно, вернее, синуситом.
Даже больший процент, сейчас говорят о гиподиагностике, да, то есть о недостаточной диагностике синуситов в связи с тем, что на начальных стадиях пациент думает, что у него респираторная вирусная инфекция и не обращается, да, то есть занимается самолечением, в результате процент диагностики и верхнечелюстного синусита, и других синуситов, он занижен, болеет значительный процент населения.
Ну вот существуют разные формы синусита, острая, хроническая. Расскажите о них, вот чем они отличаются, как они проявляются.
В основном острый синусит вызывают вирусные агенты, да, очень много. До 90% это риновирусы, которые вызывают сначала респираторную вирусную инфекцию, и уже если пациенту с ОРВИ сделать компьютерную томографию, у него на второй-третий день на компьютерной томографии около носовых пазух будут изменения слизистой оболочки, то есть отек, да, может наблюдаться эксудат, вот эта жидкость в пазухах. И острые синуситы, как правило, начинаются, ну, внезапно, это понятно абсолютно, да, и длительность их от 7 до 14 дней. Хронические процессы, как правило, связаны либо с наличием инородного тела в верхней челюстной пазухе, это может быть пломбировочный материал, например, после лечения зубов. Хронические синуситы, вот по последним данным, большой процент возникает в результате неоправданного и неправильного применения системных антибактериальных препаратов, особенно если пациент их принимает без назначения врача, потому что в верхнечелюстных пазухах, как и в любых других пазухах, существует своя экосистема, своя нормофлора. Бактерии, комменсалы, да, нормофлора живет в естественном балансе. Любые антибактериальные системные препараты вносят дисбаланс. И если они принимаются не по назначению, бесконтрольно, длительно, формируется вот этот вот хронический дисбаланс микрофлоры, который может проявляться постоянными обострениями верхнечелюстного синусита. Ну и, конечно же, как я уже сказала, вот, например, инородные тела. Чаще мы встречаем, конечно же, острые синуситы, их большая часть. Они обращаются и к врачам-отоларингологам, и к врачам общей практики, и к врачам-терапевтам. Симптомы данного заболевания, они общеизвестны. Это выделение из носа, да, может быть, желтого, зеленого характера, боль боль в проекции пазухи, да, то есть обычно в области щеки, боль усиливается резко при наклоне, то есть пациент наклоняется завязать шнурки и чувствует, как прям сильно заболело в области щеки, например. Если говорить о присоединении к вирусному синуситу бактериальной инфекции, то она сопровождается второй волной. На 7-8 день резко повышается температура до 39, выделения приобретают зловонный такой запах желто-зеленым оттенком, и это уже говорит о присоединении бактериальной инфекции.
Угу. А я вот еще читала такую особенность, что когда есть синусит, то утром может не быть боли совсем, а вечером она может появиться.
Ну, вообще, в данном случае это больше связано с уровнем гормонов, да, в крови человека, а так такой корреляции нет. Угу. Все время болит. Просто утром пациент, как правило, в горизонтальном положении, в кровати находится, как только он встает, все эти симптомы, клоняется, там начинает зубы чистить, угу. Это тоже своего рода наклон. Сразу же вся симптоматика опять начинается.
Угу. Насколько я знаю, синусит может проходить и без температуры. Если я не ошибаюсь, то это происходит в том случае, когда у человека снижена иммунная система.
Ну, пациенты, если говорить о пациентах с иммунодефицитом, у них вообще атипично текут в том числе и синуситы, у них могут быть синуситы, которые вызывают грибковые инфекции, да, это очень тяжелые пациенты. Как правило, синусит может не сопровождаться температурной симптоматикой, но обычно пациенты просто температуру не поймали. То есть вот в эти первые дни, когда началась эта вирусная инфекция, не померили, а на третий, на четвертый день, если еще нет присоединения бактериальной флоры, то основные жалобы будут именно местного характера, то есть заложенность носа, нарушение носового дыхания, выделение из носа, боль может быть в проекции пазухи, именно вот такого рода.
Вы уже обозначили симптомы при острой форме синусита, а при хронической есть какие-то отличия?
Если говорить о хронической форме, особенно при, например, наличии инородного тела в пазухе у пациента, то боли точно так же присутствуют. Единственное, что выделения могут иметь определенный запах неприятный в зависимости от того, что находится в пазухе. А так хронический синусит, он просто характеризуется более частым, постоянным наличием симптомов, что, конечно же, беспокоит пациент. Угу. Еще очень часто искривление перегородки носа, нарушение архитектоники полости носа способствует неправильной вентиляции околоносовых пазух, в том числе и верхнечелюстных. И особенно если мы видим деформации перегородки остеомиотального комплекса, которые затрудняют вентиляцию, и пациент еще и жалобы предъявляет на наличие хронического верхнечелюстного синусита, то мы, конечно же, рекомендуем ему оперативное вмешательство, чтобы восстановить нормальную архитектонику полости носа и вентиляцию около носовых пазух. Угу. И симптоматика сразу же, конечно же, уходит после оперативного вмешательства. Такие пациенты, как правило, больше не обращаются.
Угу. А вообще, по наблюдению врачей, как часто острый синусит переходит в хронический?
Такой, прямо вот сказать, что корреляции по Уральскому федеральному округу нету. Если лечение проведено правильно, адекватно, и пациент не злоупотребляет системными антибактериальными препаратами без назначения врача, то острый синусит очень редко переходит в хроническую форму. Но если говорить о попадании пломбировочного материала, то с большой долей вероятности у такого пациента после острого процесса разовьется хронический. Угу. Тут уже частота совершенно другая.
Угу. Еще хочется спросить немножко о классификации заболевания. Вот я знаю, что есть катаральный синусит и гнойный. Расскажите об их отличиях, об их особенностях.
Если говорить о катаральном риносинусите, то он характеризуется утолщением слизистой верхнечелюстных, например, пазух, если говорить о верхнечелюстном синусите, или любой другой пазухи. То есть при этом синусите, при катаральном, нет в пазухе значительного объема жидкости. Да? То есть слизистая просто отекла, ну или опухла, если простым языком сказать. Да? Но эксудата, вот этого вот патологического, его еще нет, либо очень мало. и врач-рентгенолог, да, или врач лучевой диагностики описывает, именно они, как правило, указывают катаральный риносинусит или с эксудатом. Гнойный риносинусит ставится по клинической картине, когда пациент предъявляет активные жалобы, и врач видит обильное гнойное отделяемое при осмотре полости носа в среднем носовом ходу, если говорить о верхнечелюстном синусите, например. Да? То есть, если говорить о диагностике, как правило, в основном указывается острая форма или хроническая, локализация, да, верхнечелюстная пазуха, ячейки решетчатого лабиринта. Например, в детской практике у нас до 2-3 лет верхнечелюстные пазухи у детей не развиты практически, они как слепо заканчивающиеся мешки. То есть у детей до 3 лет не бывает верхнечелюстного синусита. Ну, в медицине, конечно, все бывает, но если взять вот такую общую статистику, то не бывает верхнечелюстного синусита. У детей не бывает фронтита, это воспаление лобных пазух. Зато ячейки решетчатого лабиринта в области корня носа у нас целая система воздухоносных ячеек, и она доходит практически до наружного слухового прохода, то есть вот столько места занимает. Вот они у детей развиты очень хорошо, поэтому дети чаще болеют этмоидитом, это вот воспаление ячеек решетчатого лабиринта. Пазухи растут до 18-21 года. Некоторые авторы описывают рост пазух даже до 25-27 лет. И при этом нужно помнить всегда, что любая пазуха может как развиться, так и не развиться вообще по каким-то причинам, да, например, в онтогенезе инфекционная, там, травматическая, и на этом месте будет аплазия пазухи, то есть с одной стороны верхнечелюстная пазуха будет развита очень хорошо, а с другой ее не будет совсем. При этом никакой деформации лица, естественно, у пациента не будет. Он будет жить всю жизнь, и пока не сделает рентген или компьютерную томографию или МРТ, он даже не узнает, что у него, например, с этой стороны пазухи-то и нет. Пазухи очень разные, они несимметричны могут быть. Может быть, с одной стороны маленькая лобная пазуха, с другой большая, да, точно так же. Если говорить о диагностике, то чаще всего рентген – это общемировой признанный скрининговый метод, то есть его делают точно так же в США, Европа, там, Новая Зеландия, в Российской Федерации. Это быстро, это удобно и это дешево и для пациента, и для клиники. И при этом это очень информативно. А если говорить, например, о детях или беременные, кому нельзя рентген выполнять, это либо ультразвуковая диагностика, есть специальные аппараты, синускан, или магниторезонансная томография. Для врачей-отоларингологов, или если хронический процесс мы какой-то подразумеваем, или если нас интересует наличие инородного тела, да, тяжелые пациенты, это, конечно же, уже не рентген, это компьютерная томография. А первичный пациент с неосложненным острым верхнечелюстным синуситом, например, рентгена вполне достаточно, чтобы поставить диагноз. То есть вот избыточная лучевая нагрузка, она не нужна. Очень часто пациенты говорят, может быть, лучше компьютерная томография. Нет, не обязательно повышать лучевую нагрузку. Прекрасно, если пациент первичный, конечно, если он приходит и говорит, что я вот уже там целых 2 года мучаюсь, у меня все время вот такие обострения, и зуб еще лечил вот на верхней челюсти в анамнезе, то, конечно, ему будет назначена компьютерная томография. А если за последний год вообще никаких случаев не было, никуда не обращался, тут перенес респираторную вирусную инфекцию, вот с такими симптомами обращается, ему, конечно, будет назначен рентген, и это совершенно правильно, и не нужно повышать лучевую нагрузку. Очень хорошо рентген покажет наличие патологии в верхнечелюстных, лобных пазухах. Это очень информативно.
Правильно ли я понимаю, что пациенты с синуситом приходят к лор-врачу по показанию терапевта? Или они могут сразу обращаться к врачу-оториноларингологу?
Верхнечелюстной синусит лечит врач-терапевт. Лор-врач верхнечелюстной синусит, острый, неосложненный, по идее, не должен лечить. То есть, есть стандарты оказания помощи. Конечно, такие пациенты и обращаются и к лор-врачам, и, конечно же, мы их лечим, никто не отказывает, да, но Врач-терапевт обладает полным набором компетенций, чтобы вылечить неосложненный острый синусит.
Угу.
Да? А если говорить уже о хронических процессах, о тяжелых пациентах, это именно пациенты врачей-отоларингологов, потому что лор-врачей гораздо-гораздо меньше, чем врачей-терапевтов.
Угу.
А острый синусит – очень распространенная патология. Да? То есть, если говорить о, например, каких-то других государствах, то у них та же самая абсолютная политика – врач-терапевт. Сначала врач вообще общей практики, да, будет лечить синусит, потом врач-терапевт, и только в случае месяца неэффективности лечения он будет отправлять. У нас, как правило,
mm-hmm.
если что-то идет не так, сразу же к лор-врачу
mm-hmm,
отправляют.
Mm-hmm.
Вот, более доступна вот эта помощь. А так острый синусит лечит
угу,
врач-терапевт.
Угу, угу.
Хронически осложненные врач-отоларинголог. Но и острые мы тоже, конечно же, берем и никому не отказываем.
Вы сегодня уже сказали, что очень распространено это заболевание, синусит, уже более 10% населения, и связано это, как вы сказали, с малой диагностикой.
Да, с гиподиагностикой угу, в том числе.
Угу. Как людям все-таки понять, когда им нужно идти к врачу?
Если у пациента температурная реакция в течение там, нескольких дней, да, особенно не купирующаяся, выраженная боль в проекции пазухи и выделение из носа гнойного характера, то, конечно же, нужно обратиться к врачу. Это будет очень и очень правильное решение.
Угу. Расскажите, пожалуйста, об осложнениях синусита. Насколько я знаю, он может приводить и к менингиту, и к отиту.
Хронические процессы, длительно текущие, да, могут приводить к внутричерепным осложнениям. Это не только менингит, менингоэнцефалит, это и абсцессы лобной доли головного мозга, и очень большое количество другой патологии. Это могут быть, особенно в детской практике, чаще распространены орбитальные осложнения, это и реактивный отек орбиты, все вплоть до флегмонной орбиты, потому что между орбитой, да, и полостью носа очень тонкие кости у детей, еще не окончательно сформировавшиеся, инфекция легко переходит, да, на полость, на орбиту, на саму. И могут быть еще также бронхолегочные осложнения, да, синуситов, их тоже очень и очень много. И пациенты, ну, как правило, это пациенты уже тяжелые, запущенные. То есть острый синусит, если его правильно начать лечить, быстро, неосложненный, в минимальном проценте случаев осложняется какой-то вот такой патологией.
Угу. Как проходит лечение синусита?
Лечение синуситов острых в основном консервативное, да, то есть врач назначает терапию согласно клиническим рекомендациям. Это в первую очередь разгрузка околоносовых пазух, соустьев и восстановление носового дыхания, то есть сосудосуживающие спреи, да, деконгестанты. Группа ксилометазолина, оксиметазолина в виде спрейной формы, потому что спрейная форма, она лучше попадает и в верхний, и в средний носовой ход, капли больше стекают по нижнему ходу, а в нижний носовой ход у нас ни одна пазуха не открывается, все открывается в верхний и в средний. Именно поэтому рекомендуют спрей деконгестантов использовать. Да? Соустье открылось, вся полость носа покрыта мерцательным ресничатым эпителием, он постоянно двигается и двигает всю слизь. Пазуха самоочищается все время, как полость носа. Если ей открыть соустье, она уже начнет работу по выведению из себя вот этого застойного эксудата,
угу.
да, который сопровождает и боли в основном почему? Потому что давление не может выровняться, не потому что там что-то такое страшное, это именно нарушение давления между пазухой и полостью носа. Сосудосуживающие препараты назначаются на 7 дней максимум, дольше их применять нельзя. Далее назначаются препараты, в основном стараются, если синусит легкой степени, например, и подразумевается какая-то бактериальная флора, то антибиотики в местных формах, спрейные, системные только при тяжелой, средне-тяжелой степени синусита. Да? Также назначаются различные фитопрепараты, которые улучшают мукоцеллярный транспорт, да, обладают противоотечным действием. Мукоцеллярный транспорт – это движение ресничек, которые тащат слизь. То есть по-научному все это называется мукоцеллярный транспорт. Если его ускорить, наладить, пазуха прекрасно себя очистит. И в наших клинических рекомендациях, и в европейских клинических рекомендациях 2020 года есть такой согласительный документ, по ЭПОС называется большой. Его всегда читают и все отоларингологи, и там, нашей страны, и других. И на основании его в том числе работает Европа. Да? И в наших рекомендациях, и в ЭПОСе сейчас очень много внимания уделяется тому, что бесконтрольное применение системных антибиотиков увеличивает частоту хронизации синусита. Угу. И много внимания уделяется фитопрепаратам для лечения синусита в том числе. Это могут быть разные препараты, да, мы сейчас никого не рекламируем, все назначает доктор в зависимости от того, что видит в полости носа и какая симптоматика.
Угу.
Вот. То есть открыть соустья пазухи, обеспечить нормальное движение мукоцеллярного транспорта, если есть подозрение на бактериальную флору, да, и нет легкая степень местной антибиотики, если средне-тяжелая, тяжелая, системные антибактериальные препараты назначаются, если выражен болевой синдром, нестероидные противовоспалительные, чтобы вот эту боль убрать, потому что иногда прям пациент говорит, я вообще голову не могу наклонить, мне очень больно, я даже ботинки одеть не могу, то есть все симптоматически это все убирается. Пункции верхней челюстной пазухи по показаниям назначаются. То есть, естественно, их врач-терапевт не делает, их выполняет только врач-оториноларинголог.
А пункция – это вообще что? Это вот когда забирают вот эту слизь из пазух?
Пункция верхней челюстной пазухи заключается в том, что специальной иглой Куликовского, которая стерилизуется, естественно, да, она из металла сделана, она неодноразовая, она подвергается обработке, прокалывается медиальная стенка верхней челюстной пазухи в области нижнего носового хода.
Mm-hmm.
И промывается пазуха. То есть через иглу раствор из шприца нагнетается, а через естественное соустье, оно же у нас осталось, никуда не делось, все то, что в пазухе скопилось, выходит. И мы пазухи таким образом промываем. Но осложнений пункций очень много. Это и кровотечение, и щечная пункция, когда соскальзывает, например, игла неправильно выполнена, и глазничная пункция, когда игла уходит в полость орбиты. То есть только по показаниям опытный врач-отоларинголог выполняет пункционное лечение. И, конечно же, оно не показано пациенту, у которого в пазухе просто отек слизистой, угу. Да, вот этот катаральный. Там нечего вымывать и нечего промывать. И в пазуху точно так же вводятся только разрешенные растворы. Вот про это еще там 30 лет назад мало знали. Но, например, смеси всяких антибиотиков и так далее, вот раньше растворяли антибиотик в физрастворе и вводили в пазуху. Считалось, что вот он бактерии убивает. Да, еще там 40 лет назад. Сейчас все это нарушает мукоцеллярный транспорт. Вот эти реснички, которые тащат слизь, они подвержены очень токсическому влиянию антибиотиков. И они просто отпадают. У нас слизистая лысеет. То есть промывает только пазуху физраствором, фуроцилином. И есть специальные лекарственные препараты, которые разрешены для введения, так и написано, для введения в околоносовые пазухи. Всем подряд тоже промывать нельзя. Ну и плюс это, естественно, травматичная операция. Конечно, анестезия обязательно проводится, да, то есть в области нижнего носового хода происходит аномизация сначала, потом анестезиологическое местное пособие, да, и потом уже вот этот вот прокол. Но пациент в любом случае, любой, которому делали пункции, всегда всю жизнь про это помнит, да, потому что это не рядовое вмешательство. И если посмотреть статистику, то сейчас пунктируют, если вот, ну, так взять за последние 60 лет, все меньше и меньше, потому что появились лекарства, которые, да, например, препараты корня, экстракта цикламена европейского, они стимулируют узел тройничного нерва, и начинается гиперсекреция вот из всей слизистой, и пазуха как бы сама себя очищает, и все выходит, пациент сморкается активно, да, и все это выводится. То есть пункция, по сути дела, не нужна, угу. Пазуха физиологично себя очищает. Кто-то, например, из пациентов боится, кто-то говорит, только иглу мне покажите, и я сразу же тут упаду в обморок. Кто на этапе еще только вот просмотра иглы. Поэтому мы тоже как бы стараемся выбрать для каждого конкретного пациента свою тактику лечения. Кому-то показана пункция, особенно тяжелые пациенты в стационаре, когда нужно прямо сразу же убрать все вот это вот из пазухи. Пациенты с, например, уже начинающимися осложнениями, уже вот начинается реактивный отек, например, орбиты, сразу же, конечно же, показано пункционное лечение, но не всем, то есть все по показаниям, каждый пациент индивидуален.
Угу. На самом деле, вот всегда казалось, что гайморит, синусит — это такое стандартное, обычное заболевание, сегодня вы о нем рассказали, и оказывается, оно очень сложное, очень многогранное и требует, конечно, вмешательства врача. Давайте мы подытожим наш диалог, какие-то главные рекомендации еще раз для слушателей обозначим.
Ну, что хочется, вот, на чем заострить внимание, что если в течение нескольких дней есть температурная реакция, боли в области щеки, например, в области лба, усиливаются при наклоне, да, плохое самочувствие, снижение общего самочувствия, общеинтоксикационный синдром, то, конечно же, это повод обратиться обязательно к врачу-терапевту или оториноларингологу. Да? То есть паниковать, что вот нет лор-врача по месту жительства, не нужно. Врач-терапевт может и умеет вылечить острый синусит. Ничего такого страшного в этом нет. А если требуется уже какое-то вмешательство, например, да, либо пациент уже не легкой степени, а средне-тяжелый или тяжелый, то, конечно же, он будет отправлен и маршрутизирован врачом-терапевтом к врачу-отоларингологу. Да. Ни в коем случае самостоятельно начинать прием антибиотиков не нужно. Вот это очень частая ошибка. То есть вот он температурит, голова заболела, и начал прием антибиотиков. И вроде как бы победил инфекцию, но на самом деле она никуда не делась. Да? Особенно если у него, например, инородное тело в верхней челюстной пазухе, да, по факту. И, конечно же, когда вот происходит лечение зубов, особенно с прохождением каналов на верхней челюсти, то нужно очень внимательно прислушиваться к своему организму. Если полечили там зубы, почувствовали, что через неделю-две вот началась боль в области пазухи, тяжесть в области пазухи, нужно обратиться на прием к врачу-отоларингологу, потому что инородных тел очень и очень много мы сейчас встречаем. И это не всегда вина врача-стоматолога, да, потому что корни зубов могут прямо выходить в верхнюю челюстную пазуху. Это такая вот особенность там, вашего организма, как то, что, например, с одной стороны пазуха развелась, а с другой стороны не развелась. И, конечно же, если они выступают в пазуху, то здесь и процент каких-то осложнений уже совсем другой при лечении зубов.
Спасибо вам большое. Очень много полезной информации сегодня прозвучало. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, кандидат медицинских наук Ксения Игоревна Карташова.
Спасибо большое. Всем здоровья и не болейте.